Когда Слово Божье проповедуется, то слушающие обязательно отреагируют. Правда, прореагируют они по-разному, но реакция так или иначе непременно будет. Что я хочу этим сказать? А то, что, слушая проповедь Слова Божьего, невозможно не реагировать. Этим именно и отличается слушание проповеди от слушания какой-нибудь лекции. Слушающий проповедь Слова Божьего невольно принимает решение, иначе говоря, он не может остаться нейтральным. И возможны только два решения – или за, или против. Каждый раз, когда Иисус Христос говорил, его слушатели уходили либо радостными, благодарными, довольными, или опечаленными, смущенными и даже озлобленными. Почему? Потому что Христос никогда праздно не говорил. Его слово всегда требовало определенных действий со стороны слушающих. В своей притче о брачном пире Христос очень ярко проиллюстрировал именно эту истину. Христос часто передавал свои истины при помощи притч и делал это с той целью, чтобы слушающие поняли, что он хочет сказать. Вот почему притчи его всегда были просты, но изобретательны и наглядны. Притчу о брачном пире мы находим в Евангелии от Матфея в 22 главе. Начинается она так. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Затем в притче говорится о том, как царь вторично приглашает этих же людей на пир, и как прореагировали они, и на этот раз они не захотели прийти. И дальше мы читаем, опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир. По-видимому, это были другие люди, которых царь пригласил на свадебный пир своего сына. И послушайте, как откликнулись они на его приглашение. Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. У этих званых были на первом месте их личные интересы и свои дела. Они даже не обратили внимания на рабов царя, которые пришли сказать им, что все приготовлено для брачного пира, приходите. Но они пренебрегли приглашением, правда, сравнительно мягко, но все же они отказались прийти. Но дальше мы читаем о том, что нашлись и такие, которые просто, грубо, резко выразили свое нежелание принять приглашение царя, с гневом и оскорблением, даже с насилием над слугами, как сказано, прочие же, схватившие рабов царя, оскорбили и убили их. В конце этой притчи мы читаем, как дальше поступил царь. Тогда он говорит рабам своим, «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Им велено было оставить те дороги, где жили те почетные гости, которые первые были званы на пир, но оказались недостойными. И на этот раз царь велел рабам своим пойти на распутье, туда, где жили бедняки, которые были пренебрегаемы теми званными. И потому в 10 стихе мы читаем, «И рабы те, вышедшие на дороги, то есть в закоулки, проселки, тропинки, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Все эти охотно приняли приглашение царя и пришли на брачный пир». В этой притче представлены две категории людей, не три, не четыре или пять, но две. Те, которые отказались, и те, которые приняли приглашение и пришли. В категории тех, которые отказались, были разные люди. Одни просто не захотели, как мы уже видели, другие пренебрегли приглашением, а другие не только отказались, но оскорбили и даже убили тех, которые их пригласили. Несмотря на эти различия, на то мягко, деликатно или грубо и агрессивно они отказались, они попадают под одну и ту же категорию, потому что все они так или иначе не пришли на брачный пир царя. Но притча на этом не кончается. Она заканчивается одним неожиданным событием, на которое я и хотел бы сегодня особенно обратить ваше внимание. Я читаю с 11 стиха. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». К сожалению, и этого, попавшего на пир, но не в брачной одежде, мы должны приписать к первой категории, то есть к отказавшимся. В самый торжественный момент, когда входит сам царь в зал брачного пира, осмотрев всех, взор его был устремлен на одного человека. В отличие от остальных гостей, он не был одет в брачную одежду, как полагалось всем гостям. Кто же этот человек? Как он попал на пир? Почему он оказался без брачной одежды? Мы должны заключить из общего смысла притчи, что человек этот пришед прямо с улицы, был без извинения, что у него не было нарядной одежды, которой требовалось для всех присутствующих на пире. Если царь пригласил гостей на свой пир, то не может быть, чтобы от гостя требовалось, чтобы он сам приобрел себе брачную одежду. Это немыслимо. Каждый мог взять для себя брачную одежду в дворце царя, в приемной, чтобы явиться на пир в приличном виде. Это было единственное требование для приглашенных. И так как одежда для каждого была обеспечена самим царем, то ни один не мог сказать, что он был не в состоянии приобрести эту одежду. О чем говорит нам эта притча? Во-первых, что все приглашены на брачный пир Агнца без исключения. Мог прийти кто только хотел, и злой, и добрый. Условие же для всех одно – явиться они должны в брачной одежде. И притом эта одежда дается им даром. Им нужно ее только взять и в эту одежду одеться. Никаких других требований не было. Какой же может быть этот человек, который все же вошел на брачный пир без брачной одежды? Как мы его охарактеризуем? Интересно отметить, что никто из гостей, несмотря на то, что этот человек не был одет, как остальные, то ли не заметили этого, то ли не посчитали нужным указать ему на его оплошность. Только один царь, когда вошел в зал, сразу же обнаружил это и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Я повторяю то, что сказал выше. Все, что требовалось от приглашенных, это быть одетыми в брачную одежду. Больше ничего царь не требовал. Принять его приглашение и принять одежду, приготовленную царем. Это все. Думаю, что нетрудно определить проблему этого человека. Я говорю проблему, потому что это проблема каждого из нас, без исключения. Проблема его заключалась не в том, что он не имел желания быть на брачном пире, но проблема заключалась в том, что этот человек не хотел одеть брачную одежду. Иначе говоря, он хотел быть участником торжества, но на своих условиях. Он настаивал на своем. Он не хотел подчиниться царскому декрету. Он желает наслаждаться царскими благами и в то же время пренебрегать постановлением царя. В этом человеке ярко изображено то, что из себя представляет человек в его природном, то есть греховном состоянии. Слово Божие называет такого человека душевным или плотским. Такой человек не может и мыслить иначе, как только по-плотскому. А плотские помышления, сказано в Слове Божьем, суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. А в первом послании к Коринфянам Павел говорит так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Можете себе представить, как, глядя на остальных, одетых в брачные одежды, этот человек восхищался своей свободой, независимостью, считая других раболепствующими. Кто он, этот царь, чтобы я безоговорочно подчинялся ему и лишал себя свободы воли? Я предпочитаю делать то, что я хочу, и как я хочу, и никто мне не может диктовать, во что мне одеваться и что мне делать. Так мысли и так поступает плотской душевный человек, невозрожденный. Да, он может быть очень религиозным, он может быть и не только членом церкви, но и быть активным в ней, и в то же время не быть одетым в брачную одежду, требуемую царем. Это точная картина того, что представляет из себя грех, это восстание против Бога. Началом греха было, когда сатана восстал против Бога. Дьявол, позавидовав Богу, хотел сам стать Богом и потому восстал против него. Это и есть сущность греха. Так вошел грех в человека, когда он послушался голоса дьявола и тем самым восстал против Бога. Что предложил змей-искуситель Еве? Свободу. Неужели Бог запретил вам есть от какого-то дерева в этом раю? Может ли быть, чтобы Бог вас в чем-то ограничивал? Какое право имеет он ставить вам такие ограничения и требования? И не успела женщина ему ответить и войти в разговор с ним, а змей уже знал, что она попала в его ловушку. «Да не верьте ему», — продолжает змей теперь уже смело. «Вы не умрете. Бог знает, что коль скоро вы вкусите от этого желанного дерева, то вы сами будете богами, а этого-то он и не хочет». И тут Ева послушала змея, взяла запретный плод, а в этот момент грех вошел в нее, и за собой она потянула Адама. Таким образом, весь род человеческий унаследовал их грех, и все мы по наследству стали врагами Божьими. И до сего дня сатана твердит одну и ту же песенку. «Кто такой Бог? Какое он имеет право над тобою? Будь сам хозяином и решай, сам утверждай свои права». И вот этот человек, который попал, вернее, пришел по приглашению на пир, не одевшись в брачную одежду, в течение продолжительного времени как-то сумел все-таки скрывать свое подлинное состояние. Это человек, который делает вид, что он христианин, но который не пережил рождение свыше, имея вид благочестия, но отрекшийся его силы, как говорит Слово Божие. Эта притча является предупреждением для тех, которые вошли в церковь без брачной одежды, то есть не родившись свыше. Да, эти люди могут быть почетными членами церкви, и никому и в голову не придет, что они никогда не пережили возрождение. Их ни в чем не обвинишь. Их поведение во всех отношениях как будто примерное. Но такими грешниками, какими они вошли в церковь, такими они и остались по сей день. Я боюсь, что в наших церквах и общинах есть немало таковых. Как страшно думать, что человек даже может пророчествовать, может изгонять бесов и именем Иисуса Христа чудеса творить и в то же время не принадлежать Господу. Но подумайте, как страшен будет тот роковой момент, в который такому придется предстать перед Господом и услышать эти потрясающие слова из уст Господа, которому он якобы служил. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь предупреждает, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И в чем заключается воля Отца Небесного? Принять от Него эту брачную одежду и одеться в нее. «Но ведь это глупость, — говорит мудрец, — чтобы от такого пустячного дела зависело мое спасение». Никогда не поверю. Глупости. Так рассуждает человеческая мудрость. Быть оправданным Богом только верой без дел, этого не может быть, говорит он. Получить спасение совершенно бесплатно, без усилий с моей стороны, не может быть. Такое спасение я не могу себе допустить. Видите, кто так говорит, мыслит по-человечески, считая себя мудрецом. Но в таком случае, что же представляет из себя брачная одежда? О чем она нам говорит? Этой притче Христос говорит, что требуется от нас одно. И исполнив это одно, остальное все встанет на свое место. А это одно и есть то, о чем говорит брачная одежда. В чем одном был недостаток человека, вошедший на пир без брачной одежды? Нежелание покориться царю, который его пригласил. Поэтому одно, о чем нам говорит брачная одежда, это покорность нашей воли, воле Божией. Человек готов сделать что угодно, только не покориться воле Божией. Что сказал Христос юноше, пришедшему к нему с вопросом, что мне делать, чтобы унаследовать Царствие Божие? Как ответил ему Иисус? Одного тебе не достает. Оставить ложного Бога, которому он поклоняется, и служить, и следовать за Иисусом. Это все. Покориться Его воле. И в чем заключается воля Божия? Послушайте, как ответил Иисус тем, которые спросили Его именно, что нам делать, чтобы творить дела или волю Божию. И вот что Христос им сказал. «Вот дело Божие». Вы заметили одно дело? «Чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Одно дело, не два, не три, а одно – веровать в Него, в Иисуса Христа. А что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит отдать себя Ему, покориться Ему, всецело положиться на Его милость. И вот эта вера в Иисуса Христа и произведет перемену в нашей жизни. Ни я, ни ты не в состоянии этого сделать. Но когда мы покоряемся Его воле, а воля Его – веровать в Него, в Иисуса Христа, тогда Он сам совершит это чудо, чудо возрождения. «Мы проповедуем Христа распятого», – говорит апостол Павел, – «для иудеев соблазн, а для еленов – безумие, для самих же призванных иудеев и еленов – Христа, Божию силу и Божию премудрость». Какая трагедия, дорогие мои, какое безумие думать, что своей мудростью мы можем угодить Богу. Это невозможно. Падшая натура человека, она враждебно настроена против Бога. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Почему юродством? Человек в своем греховном состоянии считает Евангелие благую весть, что Бог спасает человека верою в Сына Его, глупостью и безумием. Да, как сказано в Библии, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Веруй, и спасен будешь. Доверься Ему, Иисусу Христу, и Он тебя спасет. Сила в Нем, в Его Голгофской жертве, а не в нас. Чтобы тебя и меня спасти, посмотрите, как дорого оно ему обошлось смертью, крестной смертью Сына Божия. Поэтому, мой друг, будь мудрым, прими это чудное спасение, которое дает тебе Господь, прими верой этот дар Его любви. Это и есть та брачная одежда. Человек в притче Христовой думал, что она ему не нужна, но он не мог скрыть свое безумие от всевидящего ока царя. Для него было уже поздно. Он себя обманул, думал, что обманет людей, но Бога обмануть ему не удалось. Но, мой друг, для тебя еще не поздно. Бог тебе еще дает время отдаться и покориться Ему. Сделай это без промедления. Оденься в брачную одежду Его спасения, и тогда тебе обеспечена будет вечная жизнь и блаженство. Скажи, Господи, я верую. Я принимаю Твое спасение. Я благодарю Тебя, что Ты умер за меня. Чудо возрождения, мой дорогой друг, произойдет тогда, когда ты так поверишь Иисусу Христу, и ты никогда не будешь постыжен. Пусть сам Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас. Вот дело Божие, чтобы ты веровал в Господа Иисуса Христа. Это и есть та брачная одежда, без которой ты не можешь войти в Царствие Божие.